Рыбалка. На радио «Комсомольская правда».
19 часов 5 минут, время московское. Здравствуйте, друзья. «Комсомольская правда», прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. А как обычно, по воскресеньям вечером, когда все рыболовы возвращаются, может быть, уже вернулись с рыбалки, мы вот здесь, в этой студии, собираемся, чтобы поговорить на какую-то рыболовную тему. Сегодня, друзья, мы запланировали разговор о рыбалке в условиях резкого похолодания, потому что вот был такой момент, когда по всем российским регионам пронеслась волна этого самого резкого похолодания. Вот не знаю, как у вас, а в Москве какое-то резкое потепление наблюдается. Тем не менее, мы о рыбалке осенней поговорим. Ну и самое время представить гостя. В нашей студии чемпион мира по ловле басса 2013 года, лучший рыболов сезона 2014 по версии Pro Anglers League Денис Вихров. Денис, добрый вечер, спасибо
добрый
за то,
вечер.
Что ты сегодня с нами.
Всем привет.
Почему в такой день погожий ты не запланировал себе рыбалку вот на этот уикенд? Потому что, ну, говорят, что вот бабье лето, он такое короткое, надо эту пару, когда вроде бы и осень, и тепло, захватить, а ты вот не на рыбалке.
Ну, во-первых, я не мог оставить «Комсомольскую правду» этот эфир без себя.
О, это главное, да, это правильно, это молодец.
Во-вторых, я сегодня уже был на водоеме, несколько часов с утра я провел.
И как? Начался пресловутый осенний жор?
Нет, на самом деле, достаточно посмотреть в Москве на листву, она только начинает желтеть, и все самое интересное впереди. Жора никакого пока не наблюдается, лично на моем домашнем прудике, но рыбка поклевывает. Ну, я думаю, что сейчас просто вот в эти выходные очень резкий рост давления, он повлиял, и, в принципе, если у кого-то получилось хорошо отловиться в эти выходные, это на самом деле здорово, потому что ключик к несговорчивой рыбе в такую погоду достаточно сложно подобрать.
Друзья, по традиции, наш гость будет отвечать на ваши вопросы, ну и мы тоже будем задавать вопросы вам. Собственно, вопрос у нас для вас очень простой. Где побывали, где успели половить рыбу, какие результаты, какие, может быть, наблюдения вы сделали, какие рыболовные задачи вы решили. Ну, а вы нашему гостю, известному рыболову Денису Вихрову, чемпиону мира 2013 года по ловле басса, можете задавать вопросы, соответственно, тоже любые, касающиеся спиннинговой ловли. Номер нашего эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702 и короткий номер для ваших смс-ок 2420 в начале послания, 3 буквы РКП, радио «Комсомольская правда». Собственно, все, открываем телефонную линию. Денис, давай начнем вот с чего. Очень интересную вещь ты рассказал вот вне эфира. Я почему-то тоже вот, ты знаешь, как, наверное, большинство рыболов, которые не являются спортсменами, был уверен, что люди, которые ловят рыбу хорошо, значит, ловят рыбу часто, являются спортсменами, они вот на своем опыте и выезжают, собственно говоря. Вот обнаружили они там, предположим, 3 года назад, что вот на таком-то водоеме, на таком-то месте, на такую-то приманку, на такую-то проводку, такого-то цвета приманки, значит, ловится активно рыба. Все, это вот таким кирпичиком в память легло. Потом, когда ты в следующий раз оказался на этом месте, ты просто этот кирпичик из памяти извлекаешь из коробки нужную приманку, оп, заброс, и пошел таскать одну за одной. А оказалось, как вот ты сегодня признался, можешь сказать, все далеко не так.
Все далеко не так, да, все далеко не так. На самом деле, это вот база, это фундамент. Каждая рыбалка, чем ее больше, тем этот фундамент, он строится по кирпичикам. Ты здорово и классно сказал вот это сравнение кирпичиками. Вот кто больше ездит на различные не только соревнования, а просто на водоемы, он собирает этот фундамент, собирает этот дом, и он очень большой. И если ты собираешь его сам, ты каждый кирпич знаешь, откуда и когда он у тебя появился в этом фундаменте. И, соответственно, когда ты приезжаешь на водоем, ты уже видишь ситуацию, и здесь осталось только вспомнить, какой кирпичик нужно достать и применить. Но не всегда этот кирпичик может сработать. То есть я вот как раз тебе рассказывал перед эфиром, что было такое, что вот ты находишь какую-то вещь интересную, которая работает. Вот как пример, который рассказывал, это ночной судак, прошлый зимний сезон. Он совершенно отличался от позапрошлого. То есть, несмотря на то, что, казалось бы, были найдены места, были найдены приманки, но рыба в это же время, в этих же местах, она просто не кормилась через год. она начала кормиться совершенно в другое время, и даже стали работать совершенно другие приманки. Вот, вот и все. Вот и получился тот кирпичик, фундамент, который я, в принципе, строил, да, вот целый сезон. Выжил из него максимум, рассказал всем своим подписчикам, рассказал это в каких-то статьях. На следующий сезон мы поехали, пытались снять передачу, а оно не работает. И пришлось заново ехать, искать и подбирать новый ключик.
Хорошо, вот так вот. А что делать, если... Ты приехал, может быть, приехал куда-то далеко, да, вот рыболовы любят у нас совершать всевозможные путешествия. Куда-то приехал далеко, тебе насоветовали и место, и набор приманок, которые там работают. Там работали у кого-то в прошлом, позапрошлом сезоне, или, может быть, работали из сезона в сезон. Ты приезжаешь, а там ничего. Вот что нужно сделать? Как правильно анализировать ситуацию для того, чтобы, в общем, эта поездка не вышла, ну, совсем никакой провальной. Тут и экономический подтекст, и смысл имеет все это дело. Человек тратит деньги, а не получает удовольствие, за которое он, казалось бы, заплатил.
Ну, в первую очередь, как бы, если мы говорим о приманках, да, то самая лучшая приманка — это, наверное, не то, что которую вам посоветовали, а ту, в которую вы верите. Если вы верите, что у вас там на синий твистер клюет, и у вас у него веры больше, чем я там скажу, вот моя поролонка, собственно, изготовления, я на нее ловлю. Если веры в синий твистер, к примеру, больше, то, значит, на него и надо ловить. То есть во что больше веришь, то и принесет тебе результат. Это в любой рыбалке такое. Касательно водоема, если тебе посоветовали там место, и оно не работает, посоветовали, к примеру, вот здесь мы ловили щуку в прошлом году. Замечательно. Вы, соответственно, приехали в первый день, проверили, оно не ловится. В этот момент всегда плюс есть общение с местными рыболовами. Какая ситуация происходит на данный момент? То есть то, что ловила щука в прошлом году, это не значит, что она будет в этих же датах ловиться здесь. Факторов тому много. Это и другой уровень воды, и температура там. Осень раньше пришла, там холода пришли, не пришли. Факторов очень много. Нужно отталкиваться от ситуации на водоеме. В этом помощнику всегда это местные рыбаки. То есть они всегда есть, с ними можно поговорить, пообщаться. Если не на воде, то где-то на берегу, узнать какую-то информацию, отталкиваясь от нее, делать то, что происходит на водоеме не когда-то там, в том году, а сейчас. Именно отталкиваться от ситуации, которая именно сейчас здесь. И, соответственно, импровизировать, искать, не зацикливаться, типа, что место хорошее, надо ловить. Если там не ловится, значит, надо что-то
вот
искать.
Я тебя после короткой рекламы попрошу рассказать, может быть, привести пару примеров из собственных рыбалок, когда ты приехал, картинка, которую ты сложил, в общем, на водоеме не была тобой обнаружена. Нужно, что нужно было сделать, что сделал ты и каковы результаты. Через несколько минут продолжим, друзья.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Рыбалка на радио «Комсомольская правда».
19:17 в Москве, «Комсомольская правда», прямой эфир, Антон Челышев у микрофона. В нашей студии Денис Вихров, чемпион мира по ловле басса 2013 года, лучший рыболов сезона 2014 по версии Pro Angler's League. Говорим о спиннинговой рыбалке осенью в условиях резко наступивших холодов, но о холодах мы так будем вскользь, потому как вот в центральной России с холодами пока, друзья, нехватка большая, но это, конечно, шутка. Пусть подольше будет тепло. Кстати, в эти выходные давление у нас бьет рекорд, наверное, поэтому вот кое-кто, может быть, не получил до ожидаемого удовольствия от выезда на рыбалку в такой погожий денек. Давление бьет рекорды многолетние. Ну, к следующей неделе должно вроде бы давление двигаться в сторону нормы. Итак, Денис, вот попросил тебя привести пример решения такой вот задачи на берегу. Нам нужна иллюстрация к тому, что, в общем, чемпион – это не тот, кто очень много знает, помнит, а чемпион – тот, кто умеет принимать правильные решения быстро, видя во всем вокруг, на водоеме, себе подсказки. Да, кстати, прежде чем ты начнешь отвечать на вопрос, я напомню номер нашего эфирного телефона. Друзья, если у вас есть вопрос к Денису Вихрову. Пожалуйста, задавайте его по телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Ну, а если хотите просто похвастаться уловом или похвастаться местом, которое удалось посетить, пожалуйста, звоните, опять же, и рассказывайте о том, где были, что поймали, а что поймать не удалось на этот раз. 8 800 200 ровно 9702. И короткий номер для ваших смс-ок 2420. В начале послания три буквы РКП. Радио «Комсомольская правда». Да, Денис, теперь прошу.
Ну, если брать, вот приведу, пожалуй, два примера. Один более такой, скажем так, глобальный, допустим, лодочный. Мы отталкиваемся всегда от того, какая ситуация происходит на водоеме. Например, я приезжаю на какое-то подмосковное водохранилище, и я нацелен ловить джиговую рыбу, например, по рельефу, по свалам, по корягам, не имеет значения, то есть нацелен ловить джиговую рыбу. Но я не знаю, как сложится у меня день, и будет ли сегодня ловиться эта джиговая рыба. Вариант такой: если действительно есть необходимость поймать рыбу, как бы, да, это как бы стоит главной задачей, то есть все-таки половить рыбу в удовольствие, то должен быть всегда какой-то запасной вариант. Например, это отход на ловлю окуня в траве, ага, или на поливах, или отход ловли щуки в траве, например. То есть вот мы половили на рельефе, и, ну, вообще не клюет, как бы, рыба, не получается что-то. Мы меняем кардинально, как бы, вид рыбы, да, и место дислокации. То есть мы сразу идем в другое место и ловим другую рыбу. Либо здесь нужно, если вот мы приехали, поставили себе задачу обязательно поймать на джиг, то значит здесь нужно упираться до конца и искать какие-то другие задачи, пробовать различные глубины ловли, пробовать искать рыбу там на жестком дне, пробовать искать ее на корягах, на поливе, примерно ориентироваться о том, что происходит там с температурой воды. То есть нужно как-то чувствовать, читать водоем.
Вот у меня есть один такой уточняющий вопрос, но я его задам чуть позже. Сначала звонки слушателей. Александр, здравствуйте, откуда вы? Что за вопрос у вас?
Добрый вечер, Антон, Денис. Подскажите, пожалуйста, вот у нас в Ставрополе здесь есть место, в котором продают горох специальным каким-то образом вываренный, там по 500 рублей за ведерко, там 5-килограммовое. Вот. То, что вот брат поехал как-то на рыбалку, 7 судаков поймал, ой, не судаков, извиняюсь, а муров, с локоть. Рядом рыбаки сидели, никто ничего не поймал. А вот есть какой-то секрет выварки специальной, может, у вас?
Да, спасибо большое. Ну, у нас здесь специализируется не, так сказать, по спиннингу в основном. Ну, мало ли, вдруг ты факультативно занимаешься еще и донной ловлей.
Ну, на самом деле, донной ловлей прям я целенаправленно не занимаюсь, конечно. Я стараюсь все же все время уделять время спиннингу. Касательно этого вопроса, ну, здесь могут быть различные варианты, да, то есть может быть и насадка была какая-то ароматизированная, поэтому наловили столько амуров, там, немеренное количество. Может быть, просто место ловли сыграло роль. Может быть, все вместе, и место ловли, и насадка, и прикорм какая-то была. Но в любом случае, да, как бы, зная многих своих знакомых, которые ловят на поплавочную удочку, на фидер, я не думаю, что можно настолько сильно, как бы, этим заморачиваться и покупать гороха за 500 рублей, когда его можно, наверное, самому как-то сделать, приготовить и, думаю, ловить.
А чтобы понять, чтобы... Кстати, вот насчет того, почему горох вот такой... Ну, является таким хорошим, хорошей и прикормкой, и насадкой. Вот я не знаю, как насчет желтого гороха, а в зеленом горохе, как говорят специалисты, содержится самое большое количество естественных, натуральных веществ, ну, вещества, которые мы привыкли называть глутаминатом натрия, а в народе вообще говорят глутамат натрия. Так вот, в зеленом горошке, в зеленом его, содержится больше, чем в каком-либо другом растительном продукте. Если брать такие животные продукты, то это сыр пармезан. Вот я не знаю, пробовал ли ты ловить на сыр пармезан, который очень сильно пахнет, но, сдается мне, уж больно дорогая рыбалочка получится. Ну так, слово, вдруг...
Ну, я знаю, я знаю, Антон, что насал люди ловят. И достаточно успешно, особенно леща, вот ловят насал. Поэтому сыр, ну, если он держится на крючке, то, наверное, все, эксперименты только, пожалуйста, берите и пробуйте, а вдруг, а вдруг.
Действительно. Вот, что касается моего уточняющего вопроса, который я обещал задать относительно анализа ситуации на водоеме. Ну вот, ты приводил мне в качестве примера, опять же, вне эфира материал одного американского спиннингиста. Вот в двух словах буквально расскажи, я, оттолкнувшись от этого, задам вот этот самый наводящий вопрос.
Ну, это да, это известный профессиональный рыболов Кевин Ван Дам. То есть достаточно много читал я его публикаций, переводов. Очень интересно было то, что он как бы достаточно хорошо понимает водоем. Он мог приехать на водоем, прежде чем спустить лодку и начать ловлю, он просто изучал, скажем так, внешний мир этого водоема, что на нем происходит, что там, может быть, цветет, может быть, какие-то там животные появились. То есть всю вот такую фауну он смотрел, потом уже спускал лодку и определенно знал, где он сегодня будет ловить рыбу и на что. Это действительно круто, и не знаю, насколько это вымышленно или нет, но он многократный как бы чемпион, он ловит, показывает очень высокие результаты. Я думаю, это не с пустого места такие слова взяты.
Ну, хорошо, на что ориентироваться, если ты пришел, как ты начал говорить, ловить джиговую рыбу? Ну ладно, щуку, ее можно как бы и поверху ловить достаточно успешно, в том числе и крупную. А как быть с судаком, вот исключительно таким обитателем глубин, особенно крупным судаком? На что внешне ориентироваться при вот такой ловле судака?
Ну, обычно стандартно внешне всегда на судака надо ориентироваться, например, на течение. Обязательно на течение. То есть многие водохранилища урегулированы различными плотинами, которые то открываются, то закрываются. Многие рыболовы, которые живут на Волге, они знают, что как только шлюзы там плотину открывают, идет течение, сразу начинает ловиться судак. Это действительно такой факт. И на реках, вот на той же Москва-реке, где я постоянно ловлю, это тоже имеет место быть. Как только открывают створки, появляется течение, сразу появляется активность. Касательно мест, ну да, к судаку, наверное, может быть немного применима та фраза, которая часто произносится: рыба ищет там, где глубже, а рыболов там, где лучше. Судак действительно любит большие глубины. Привязка, соответственно, к основному руслу водоема, она есть. Совершает он тем самым от основного русла какие-то набеги на поливы, на какие-то другие бровки. Но самое главное, это, да, большая глубина, но большая глубина — это основное русло водоема, там, где вы ловите. От него нужно уже отталкиваться и смотреть какое-то изменение в структуре дна, соответственно, там ловить. А внешние признаки вот на судака, сколько он глубина, это только течение. Как бы течение есть, значит, скорее всего, рыбалка будет успешная. Еще также нужно постоянно отталкиваться, если вы ловите с лодки, по эхолоту это наличие кормовой рыбы бели. Если вы ловите с берега, то, соответственно, в прибрежной зоне как бы должно быть достаточное обилие малька. Соответственно, хищник не будет просто так появляться в месте, где ничего нет. Он же тоже хочет кушать, поэтому он будет появляться там, где есть рыба. Я думаю, что вот это для судака самые два важных критерия, как бы. Это наличие кормовой рыбы и наличие течения.
Хорошо, а по щуке, раз уж мы заговорили о, так сказать, хищниках наших главных.
А у щуки, на самом деле, очень много различных факторов, поскольку щука себя может обнаружить в совершенно любом месте. Щука есть и щука травяная, которую ловят в траве, и щука, которая выскакивает, допустим, за коряжные поливы или какие-то есть достаточно обширные мелководные поливы, не береговой, вот как бы трава береговая вдоль камыша, которая растет, а то есть, допустим, где-то посередине Волги или водохранилища есть мелководный участок с растущей травой, и рядом, соответственно, русло, глубина. Можно щуку обнаружить там, можно ловить также, да, в основном крупная русловая щука попадается с каких-то, опять же, русел, затопленных рек, ручьев. По моей практике, как мне кажется, то есть, если вы хотите поймать, ну, более вероятнее всего поймать щуку, то, конечно, это лучше сделать в траве, используя различные там воблеры, блесна, может быть, какие-то неогруженные силиконовые приманки. А если все-таки охотиться на трофейную рыбу, то здесь нужно, конечно, досконально изучать рельеф водоема. И по моей практике, как мне кажется, оптимальная глубина ловли хорошей щуки, она примерно колеблется где-то от, вот так я бы сказал, 4 до 7 метров. Где-то там нужно искать.
Сейчас рекламные новости, продолжим через несколько минут.
Меня зовут Александр Яковлев.
Меня зовут Евгений Арсюхин.
У нас есть к вам убедительная просьба.
Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда».
В понедельник в 6 вечера.
Но если вы все-таки решитесь
это сделать, то вы услышите. Радиорубка. В понедельник. 18.05.
Рыбалка. На радио «Комсомольская правда».
19 часов 32 минуты, время московское. Друзья, вообще очень быстро как-то время течет, даже обидно. В нашей студии чемпион мира по ловле басса 2013 года, лучший рыболов сезона 2014 по версии Pro Anglers League Денис Вихров. Денис, кстати, через очень небольшой промежуток времени отправляется на следующий чемпионат мира, но мы об этом чуть позже поговорим. Пока давай все-таки с этим сезоном разберемся, с осенним. Вот по твоим, опять, на сей раз будем к твоему опыту апеллировать, или, может быть, по каким-то выводам, которые ты уже успел сделать сейчас, там, в последней неделе. Этот сезон каким лично у тебя выдается? Вот таким, когда работают закономерности, когда срабатывают стереотипы, или этот сезон будет вот богат на события, когда необходимо будет что-то думать и искать там новые какие-то выходы, пути?
Ну вот если говорить о том, что у нас произошло этим летом, и сравнивать это лето с предыдущим годом, вот предыдущее лето в Москве выдалось достаточно жарким и теплым. Этим летом в Москве было от силы, сколько мне память не изменяет, несколько дней, там 28-27 градусов жары. Вот по статистике окунь, например, он любит очень жаркую погоду, и он достаточно активно ловится в жаркую погоду и достаточно крупного размера. Примеров достаточно много, когда я в том году попадал на хороший клев окуня, будь то и Волжские водохранилища, будь то и небольшие водоемы, пруды. В этом году лето холодное, окунь очень мало, на тех же водоемах я его уже ловил, он очень мало котлит, он очень мало уделяет внимание каким-то верхним слоям, держится весь в придонном слое, и его постоянно приходится уговаривать. Можно по пальцам одной руки посчитать, когда у меня были этим летом хорошие окуневые рыбалки, несмотря на то, что как бы места я знаю. Ну вот не любит окунь такое лето, вот что будет с ним осенью, сложно предположить. Но так как, в принципе, достаточно холодное лето, есть большая надежда на то, что, в принципе, сейчас осенний сезон должен быть достаточно рыбным. Воды в этом году на всех водохранилищах много. Это хорошо для рыбы. Может быть, это плохо, кстати, для рыболов, потому что чем воды у нас меньше в водоеме, тем найти рыбу проще. Она как-то сконцентрирована больше к руслам, каким-то большим глубинам, то есть руслам, канавам. Сейчас достаточно все разрознено, воды много, но так или иначе, к осени она все равно будет вся собираться за белью. Бель имеет свойство осенью мигрировать, и, соответственно, хищник подтянется, и, я думаю, клев будет обязательно, конечно. Если вдруг он будет не у меня, то обязательно кто-нибудь день попадет и наловит. Это однозначно.
Может быть, кто-то уже попал, друзья. У нас к вам есть предложение. Если вы уже побывали на рыбалке, позвоните, расскажите, как все прошло. Не обязательно в эти выходные, может быть, там неделю или две назад. И вот особенно интересно было бы услышать тех, кто сейчас с нами в сибирских регионах, где-то, может быть, далеко от Москвы, но вот в тех местах, в которые жители европейской части России мечтают попасть. Вот на знаменитые сибирские реки, большие и малые. Если уже успели порыбачить, если есть уже чем похвастать, пожалуйста, звоните, рассказывайте. Ну и, конечно, задавайте свои вопросы Денису Вихрову. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702 и короткий номер для ваших смс-сообщений. 2420, в начале послания три буквы РКП, радио «Комсомольская правда». А ты сам этой осенью планируешь куда-нибудь выехать вот подальше от Москвы, Волга, Дон, может быть, или восточнее туда?
Ну, у меня планов на осень достаточно много. Буквально через полторы недели, 25 числа, мы с моим напарником Сергеем Беляевым отправляемся на финальный этап Лиги профессиональных рыболов, который пройдет в Астраханской области, в Замьянах, на роскошной, как говорят, базе «Альпийская деревня». Поедем, посмотрим, потренируемся. Там сейчас до осени еще далеко. Там осень такая, что, насколько я знаю, на той неделе там было 35 градусов градусов тепла, то есть возвращаемся в лето. Соответственно, потом по приезду я выкрою тот промежуток времени и потрачу его здесь на ловлю прудовой форели, поскольку сезон сейчас только начинается и хочется половить. Будет у меня Кубок Москвы, где буду выступать за свой клуб. И потом 18 октября по 26 я отправляюсь в составе сборной России на чемпионат мира по ловле баса, который в этом году пройдет в Италии на озере Бальсена. Для меня этот водоем новый, для всех остальных членов сборной этот водоем уже как дом родной известен, потому что они многократно там ловили и до сих пор ловят, как бы просто выезжают туда на рыбалке. Но мне тем интереснее, у меня, как принято говорить, незамыленный взгляд на новый водоем, мне интересно. Это вот касательно, наверное, планов на ближайшие, скажем так, вот месяца полтора. Все оставшееся время, когда я буду здесь, я, соответственно, буду ловить в близлежащих реках, прудах. И надеюсь, что когда я вернусь с Италии, здесь не будет так холодно и не встанет лед, и я все-таки смогу продолжить еще спиннинговый сезон по открытой воде, помимо Москва-реки, которая у нас, конечно же, не замерзает на протяжении всего зимнего сезона.
Ну, а давай тогда, раз уж мы начали, несколько слов о вообще чемпионатах мира по ловле басса поговорим. Вообще, как вы к ним готовитесь? Ведь басса нет в России, и, наверное, тем ценнее победы, которые российские спиннингисты одерживают на чемпионатах мира. Вот у нас неделю назад был чемпион мира по ловле басса Константин Евгеньевич Кузьмин. Сегодня у нас ты чемпион мира по ловле басса. Как готовитесь?
Ну, на самом деле, первое, это, конечно, техническая матчасть. Нужно постоянно быть в тонусе, имеется в виду владение различными снастями. В данном случае у баса это очень актуально мультипликаторная снасть. То есть, и плюс еще, помимо того, что нужно владеть снастями, нужно не зацикливаться на одном виде ловли. Как у нас, вот, допустим, в России, да, очень часто люди, ну, грубо говоря, поделим их условно на две категории. Те, которые любят ловить джиговыми приманками, и те, которые любят ловить, скажем, воблерами. То есть это грубое деление, на самом деле можно делить там чуть ли не до бесконечности. Но вот основное, это вот там джиг и воблеры. А в басовой рыбалке направлений очень много. Это поводковые различные оснастки, это ловля на спиннербейты, это ловля на кренки, это ловля на неогруженную резину, это ловля на воблеры мину. В общем, все виды, которые существуют, различных приманок, на все можно поймать баса. Соответственно, чем ты универсальнее умеешь ловить на различные приманки, тем ты более-менее готов к поведению рыбы. А, соответственно, какая еще может быть тренировка? Нужно в течение сезона стараться выбраться, если не на тот водоем, где будет проходить чемпионат мира, то хотя бы съездить куда-то, половить эту рыбу. Слава богу, у нас самый ближний вариант, да, это можно поехать на Кипр, но там мы можем половить баса только с берега. А так, конечно, все это дело накладное. Если куда-то выбираться, то это басовый катер, умение управлять электромотором. Мне в этом плане посчастливилось, потому что на Пале вместе с Сергеем Беляевым мы ловим на лодке, у которой установлен электромотор, и в любом удобном случае я как бы пользуюсь педалью, и, то есть, чтобы не терялись навыки управления лодки с электромотором. То есть она, подготовка, идет, ну, примерно вот такая вот поверхностная.
Два слова расскажи, пожалуйста, об этой рыбе. Бас, ну, его научное название, перевод на русский язык, большеротый окунь, если я ничего не путаю.
Да, именно так, американский большеротый окунь.
А что это за рыба такая, почему он так ценится спортсменами?
Ну, спортсменами он ценится в первую очередь своей непредсказуемостью. Потому что если вот неделю назад Константин Евгеньевич Кузьмин говорил о чемпионате мира, на котором мы с ним вместе выступали, при ловле пикока, который относится также к семейству, как бы, этих рыб, но это совершенно другая рыба. Так тот ловится там, условно говоря, в 90% случаев там на два типа приманок. Это там на воблеры и на топ-вотеры, на поверхностные приманки. Бас – это рыба, которая может менять свое поведение просто разнообразно. Он может сегодня себя вести, как ведет у нас в Подмосковье, к примеру, окунь. Он может ловиться только на поводковой оснастке и предпочитать есть ракообразных, да, ловиться на Техас. Буквально через неделю в водоеме что-то меняется, и эта рыба начинает гонять крапи или еще какого-то другого малька, и уже, соответственно, реагирует на приманки там воблеры. Потом ему зачем-то заходит какая-то теляпия, допустим, на нерест в палке в деревья. Он лезет в эти палки, палки. В этих палках лучше всего проходит спиннербейт. Соответственно, ловля ведется на спиннербейт. Водоем на глазах меняется. Рыба постоянно мигрирует, рыба постоянно меняет глубину своего нахождения. Чем ближе к осени, тем рыба становится глубже. И к бассу это тоже применимо. В 2013 году, когда мы стали чемпионами мира, мы ловили рыбу в первом туре с глубины где-то до 7-8 метров. Ловился бас. На второй день он опустился глубже 11-13 метров. И на третий день мы ловили уже бас уже с там какой-то феноменальной глубины, там 17-20 метров. У нас там приманка падала секунд по 40, по минуте, и на фазе падения там происходили поклевки.
А с озером Бальсена связаны не самые приятные воспоминания российских спиннингистов, участников чемпионата мира. А вот имел место скандал, насколько я помню, несколько лет назад. И не опасайтесь ничего подобного в этот раз.
В этот раз уже научный. Пусть теперь нас боятся. Мы, конечно, гадости строить никому не будем. Мы постараемся сделать это как в футболе.
Забивают голы. Тем, кто не знает, я напомню просто, пока мы не ушли на рекламу, что неизвестные товарищи отравили рыбу, которую поймала российская команда в первый день. И в итоге вместо первого места наши ребята заняли только второе. Продолжим через несколько минут.
Меня зовут Леонид Захаров. Я не повар и не ресторатор. Я простой журналист, который очень любит готовить. И еще я чрезвычайно любознателен. Постоянно ищу новые рецепты. И каждые выходные стараюсь порадовать семью и друзей чем-нибудь необычным. Да, у меня не все получается. Но уж если что-то получилось, можете не сомневаться, я не упущу случая об этом рассказать в программе «Отчаянный домохозяин» на радио «Комсомольская правда».
Встречайте Леонида Захарова и лучшие кухни мира в программе «Отчаянный домохозяин». Каждую субботу в 9.05 по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Рыбалка. На радио «Комсомольская правда».
19.47 в Москве, «Комсомольская правда», прямой эфир. Говорим о рыбалке осенней. В нашей студии чемпион мира 2013, лучший рыболов сезона 2014 по версии Pro Anglers League Денис Вихров. Ну что, наверное, о форели пришло время поговорить. Вот у тебя одинаково хорошо получается в разных спиннинговых дисциплинах. Форель, насколько я знаю, ты пришел не так давно, вот в прудовую вэриоловлю, в ловлю прудовой форели. А вопрос, а зачем? Ну вот у тебя отлично получается в классических спиннинговых дисциплинах. И звания, и титулы, и так далее. Почему в форель пришел? Конечно, ну, не здорово, там конкуренция, все, опыт твой обязательно пригодится остальным рыболовам, но тем не менее.
Ну, для меня всегда в спиннинге был, есть и остается по сей день, это то, что если ты спиннингист, то ты должен уметь ловить на спиннинг, в принципе, любую хищную рыбу на разные типы приманок. Форель для меня до недавнего времени, года два назад, она не представляла вообще никакого особого интереса.
Ну, кроме гастрономического.
Ну, да, наверное, только, да, гастрономически. Я выбирался на рыбалку от силы форелевую 1-2 раза в году и даже не представлял, что это может быть так интересно. Потом узнал, что есть такое движение ПО, поймал, отпусти. Есть определенные соревнования, которые проводятся, где используются только безбородочные крючки, только подсадчики с силиконовой сеткой. Ну, я вот решил попробовать, меня зацепило, и ловлю до сих пор, принимаю участие в соревнованиях. Чем зацепило? Здесь очень быстрая динамика, у тебя есть 20 минут, твой соперник в секторе. Рыба, которая меняет свое поведение и свое, как бы, предположение каким-то приманкам просто чуть ли не через на дню по 100 раз. И нужно все это подбирать, это очень интересно. Казалось бы, когда я начинал, и в принципе начало у меня было достаточно успешно, я неплохо выступал, набор состоял всего там 20-30 приманок. Сейчас я буквально на днях перебирал пенал со своими блеснами, у меня их уже более 150 блесен. Просто уже в один пенал не вылазит. Пришлось покупать второй пенал. И я думаю, что, ну, это не все. Это только блесна. Есть же еще все различные силиконовые приманки, воблеры. То есть это занятие такое. Оно затягивает на самом деле. Но есть ради чего. Потому что эмоции, которые ты получаешь от форелевой рыбалки, они, ну, их нельзя получить ни в какой другой рыбалке. Потому что Это рыба, которая борется за свою жизнь до самого последнего вообще момента. Пока не завел ее в подсак, у тебя нет уверенности, что ты вытащил эту рыбу. И плюс это все происходит на ультралайтовой снасти. И, ну, я пока как бы не знаю никаких других соревнований, где такая динамика, подбор приманок и такой адреналин и удовольствие ты получаешь.
Друзья, у вас есть еще буквально несколько минут на то, чтобы задать свой вопрос Денису Вихрову, а мы продолжаем разговор о форели. Вот хотелось бы услышать твою оценку в целом нашим платным водоемам, которые форель запускают, которые дают возможность ловить ее, в том числе кое-где уже и в режиме «поймал-отпусти». Насколько, скажем, мы далеки или близки от идеала, и каков он этот идеал?
Ну, хороший вопрос, на самом деле, что считать идеалом, да? Наверное, идеалом надо считать Японию, да, родоначальники этой ловли, где оттуда и пошли все эти турниры по ловле форели. И, соответственно, водоемов у нас платных очень-очень много, но именно платников, которые специализировались бы только по форели, их на самом деле не так много, поскольку у нас все-таки платники, как бы, форель круглый год не получается ловить. Это рыба сезонная, да, она ловится вот весна, зимой ее со льда, соответственно, ловят, и вот немножко вот осени, то, что застает это время, а лето оно пропадает, поэтому приходится запускать в платные водоемы карпов, и, ну, как бы это два вида рыб не очень уживаются, как бы, в одной стихии, как мне кажется, вот. Но идеалом, наверное, по нашим водоемам, я, наверное, смело могу сказать, за эти два сезона объездил много водоемов, мне очень понравился рыбхоз «Сенеж» и именно его водоем, поскольку там и проводится, кстати, уже не первый год известный японский турнир Norris Cup, который называется, он будет проходить именно там же и в этом году. Водоем специально подготавливают под все эти условия, его постоянно каждый год спускают, чистят, вода прозрачная, как слеза, и достаточно обилие рыбы форели, и кроме нее там никого нет. Поэтому, наверное, это на данный момент в Москве и ближайшей области, наверное, для меня это как тут идеальный водоем, более-менее похож на японский, наверное.
Ты выиграл в этом сезоне несколько, ну вот я не помню точно, боюсь соврать, один точно вот полторы недели назад выиграл этап ПО лиги. Расскажи, пожалуйста, об основных элементах тактики твоей форелевой ловли после того, как ты прибыл на водоем и, в общем, осмотрелся и понял, что тут, собственно говоря, будет сегодня с рыбой.
Ну, тактику всегда строю, исходя из того, на каком водоеме будет происходить, как бы, сие действие, сие следующий этап. Нужно обязательно, если не побывать на этом водоеме, то хотя бы сложить картинку, увидеть его на фотографиях, насколько он широкий. Нужно ли будет делать на нем дальние забросы, или достаточно будет короткими удилищами там перекидывать туда, куда надо. Если говорить о последнем турнире, который я выиграл, который был неделю назад, проходил в Савельево 2 в Пирогово, 10-й форелевый турнир ПО. Там помогли дальнобойные темы, поскольку на тренировке моими друзьями так и было выявлено, что форель вся держится очень далеко от берега. Я, исходя из-за этого, собирал специальный комплект, чтобы доставлять достаточно легкие приманки очень далеко от берега. Это сыграло свою роль, финальную рыбу поймал именно таким способом. Если брать глобально, когда я приезжаю на водоем, с чего надо начинать? Всегда, поскольку с утра происходит запуск, нужно начинать рыбачить, ловить с активных приманок, это с блесны, соответственно, с небольших колеблющихся блесен, достаточно яркими расцветками. Большинство, чуть ли там не 190, ладно, скажем, 90% всех ПОшников начинают с известной блесны, которым в японских снастях, это руни цвета 002, которая салатово-розовая, вот, то есть она половина салатовая, половина розовая. Это активная блесна, и действительно после запуска, если рыба очень активная, она ловится на вот эти яркие контрастные цвета. Дальше, когда клев постепенно, он так или иначе будет ухудшаться, рыбу будут накалывать, нужно подбирать уже типаж блесные уже не такие резкие бросковые тона. Хотя бывает такое, что вот она может весь турнир ловиться и на оранжевый как бы цвет, либо переходить на силиконовые приманки. То есть если рыба так или иначе находится в зоне досягаемости заброса легких головок, у меня чаще в арсенале это по аре ловли до 0,8 грамм, то есть там от 0,1 до 0,8 грамм головки. Если эта рыба находится в зоне досягаемости таких приманок, то есть смысл ловить на силиконовые приманки рыбу. И техника строится, соответственно, помимо того, что вы ловите, смотрите по сторонам, кто на что ловит, откуда ловится рыба. Самое важное еще, помимо того, что если с типажом приманок это чаще всего блесные и силиконовые приманки, да, иногда это бывают воблеры, иногда это бывают вертушки, нам еще очень важно подобрать горизонт проводки. Почему чаще в руках ПОшников именно блесные и силиконовые приманки? Поскольку именно этими видами приманки можно облавливать весь горизонт. Поскольку воблером ты нужно постоянно менять, чтобы обловить разные слои воды. Если только это, конечно, не ратлин, но пока я не слышал, что кто-то на турнире и сам не видел, чтобы ратлин выстрелил. И вполне возможно, что рано или поздно это произойдет. Вот. Поэтому она, наверное, какая-то такая вот тактика. То есть нужно быть универсалом, нужно пробовать различные приманки и подбирать ключик именно то, что нужно рыбе сегодня. То есть совсем не факт, что вчера вы ловили здесь там на белого или розового червяка, а она сегодня будет на него клевать. Хотя то, что я назвал, неспроста. Белый и розовый червяк является классикой жанра, и уже множество турниров выиграны именно с этими приманками.
Денис, ну что, спасибо тебе огромное за эту встречу, за этот разговор. Тебе пожелаю удачи и твоим партнерам, во-первых, по команде в рамках Pro Anglers League, во-вторых, по сборной в рамках чемпионата мира по ловле Баса.
Спасибо.
Надеюсь, что, может быть, по итогам сезона еще встретимся, или там, может быть, зимой, потому что, да, зимой, может быть, спиннинговый сезон заканчивается, но программа, я надеюсь, наша будет продолжаться. Денис Вихров был в нашей студии, лучший рыболов сезона 2014 по версии Pro Anglers League, пока однократный чемпион мира по ловле Баса.
На радио «Комсомольская правда».
Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. «Что будет?».